встречаемся и в такое чудесное время после Пурима и перед Пейсахом. Это время такой силы, о которой многие пишут. А мы с вами попробуем попробовать на ощупь, на вкус, через собственный опыт мой, через то, что я прошла и то, что я видела, как Творец действует через нас, что с нами происходит. И мы попробуем такой провести какой-то, взрослый анализ. Не то, что я раньше так восхищалась именно самими событиями, понимая, что за ними стоит Творец, восхищалась людьми, которые принимали участие в этих событиях. А со временем и с каким-то опытом, и все-таки с учебой, которая помогает поднять немножко точку зрения с прежнего уровня на какой-то более общий, высокий. И теперь, конечно, я совершенно иначе смотрю на все эти события, понимаю, что просто через них мы видим Творца. Это так интересно, и каждый в своей жизни может посмотреть на происходящие и происходившие с ним события уже не так, как он, когда участвовал в них и не мог об этом подумать, но вот именно по-взрослому, поглядев, а что же Творец делал даже с нами, и для нас, и куда он нас вел, куда он нас привел, и куда он нас хочет вести. Тогда, конечно, реакция совсем другая, ты можешь как-то уже действовать совершенно по-иному. Прежде всего, когда я подумала о сегодняшней нашей встрече, которая в такое чудесное время, я вспомнила свое первое участие в пасхальном седере. Я понятия не имела, что это такое. Мы с мужем, я напоминаю, были отказники из города Вильнюса, математик, и я музыкант. И мы хотели уехать в Израиль, понятия не имели, что такое Израиль, понятия не имели, что такое быть евреем, но очень хотели, чувствовали себя всегда как бы вместе с народом, мечтали уехать, и вот всей семьей пытались. Просто я потом расскажу о дальнейших событиях, но сейчас я просто возвращаюсь в очень далекие годы. Это 1974 год, а мы впервые на седере Пейсах. Как мы на него попали? Значит, дома у нас мои дорогие родители, светлая память, они уже ничего сами не знали. Они были до революционного рождения, но уже попали в революцию со всем тем, что она забрала у евреев все связи. И лишь единицы такие, как великой силы, как рав Ицек Зильбер, могли пронести и еще нам передать то, что они знали. А мои родители уже не знали ничего. И вот первый седер Пейсах, мы отказники, мы в тяжелой ситуации. И таких еще в то время было очень-очень много. И вот кому-то приехали, значит, смогли пробраться храбрая пара из Америки. Молодая еврейская пара, религиозная, и вот они сказали, что мы приехали специально, чтобы провести с вами седер Пейсах. Очень смело, потому что, понимаете, во-первых, опасно для жизни, для их жизни, а во-вторых, понятно, что у нас нет ничего для Пейсаха. Они привезли с собой вино, привезли пачку мацы, это все, что было, все остальное было не кошерно, и они это не ели, но для нас они сделали большое дело. Мы впервые услышали, увидели, как открывается такая книжица, и с нее читают, называется «Пасхальная года». Они читали на иврите, мы не понимали, не переводили на английский. И все, что я лично могла уловить, это я улавливала какие-то слова о свободе. Вот вчера мы были рабами, а сегодня мы вышли, а вот мы уже свободные люди. И как будто отмечался какой-то праздник свободы, выхода из Египта. Я сидела и тихо возмущалась и думала, а о какой свободе вообще идет речь? Вот я в отказе уже не один год. Я еще не знала, сколько еще впереди лет отказа. Мы были 18 лет в отказе, это были первые годы. Но уже тогда я изнемогала и говорила сама внутри себя. Интересно, а что же мы празднуем? То когда-то кто-то вышел, мои предки. Это было с одной стороны, а с другой стороны было все-таки так радостно, что у нас... Вот у еврейского народа есть общее прошлое, что у нас есть какая-то удивительная история, что нас что-то объединяет как народ. И вот тогда у меня не было вот такой замечательной книжки. Это «Года рав Ицека Зильбера», в которой, в общем, очень коротко описан одной фразой ответ на мой тогдашний вопрос. в этой книге он пишет, он просто рассказывает, что на этот вопрос ответил Абарбанель, великий еврейский ученый, философ, еврейский учитель времен 1500 года, времен изгнания евреев из Испании. Он, комментируя Гаду, значит, задавал такой вопрос. Почему мы празднуем выход из Египта сегодня? Ведь там, в Египте, было лучше, чем, например, во время изгнания евреев из Испании. И отвечает. Мы празднуем и отмечаем, что мы стали народом Всевышнего, а не физическую свободу, которую можно отнять. Значит, что мы празднуем? Что мы стали народом Всевышнего. Вот такой чудесный ответ мы получили от Абарбанеля через Рав Ицхака. И сейчас мы понимаем, что физическую свободу можно отнять, а духовную нет, ее отнять невозможно. И вот теперь, столько лет спустя, я хочу вам рассказать об одном необычном пасхальном седере, который произошел с нами в момент, когда мы, наконец, как бы физически стали свободными. Это было много лет тому назад. Мы с вами, если вспомните, рассказывала я вам историю нашего отказа. Мы были 18 лет в отказе. Наш старший сын уже стал 12-летним. И мы хотели, чтобы он начал учить Тору, чтобы принять свое звание бар-мицва, понимая, что это означает. И вот мы решились на такой очень опасный шаг. Я с сыном получила разрешение выехать в Америку на 2 недели. И мы решили, что если мне не удастся добиться, чтобы мой муж и 7-летний ребенок младший, и чтобы они тоже уехали, если мне этого не удастся, то я просто отошлю старшего сына в Израиль учить Тору. И когда дети, если вы помните, в Советском Союзе принадлежали не родителям, а государству, то есть я бы как бы украла своего ребенка, поэтому, вернувшись, я предполагала, мы предполагали, что это может стоить свободы. Но мы решили, что важнее сделать хотя бы одного члена нашей семьи свободным и послать его учить Тору, а там Творец уже сам решит, как бы, что будет дальше. И дальше было так, что мы с ним попали в Америку, мы с ним месяц спустя были приняты в Белом доме президентом Бушем, который обещал вскоре свободу моей семье. Я не вхожу в подробности, я раньше рассказывала вам более подробно, эти подробности в моей книжке. Но главное было не в этом, а в том, что спустя очень короткое время советской власти вновь отказали моему мужу, и он получил еще 10 лет. Отказа. Поэтому все разрушилось, обещание президента не сработало, и поэтому надо было срочно возвращаться в Россию, отсылать ребенка в Израиль, расставаться, может быть, навсегда. Но перед этим я хотела сделать последнее, что я еще могла успеть сделать. Это было как раз уже перед самым Пуримом, трехдневное. То, что делала Эстер Амалка, я хотела повторить, потому что я знала, что она поступила правильно, и я хотела сделать хоть что-то правильно. Я попросила тех прекрасных людей, которые вокруг меня тогда были, помогали, что я буду 3 дня поститься, 3 дня молиться. На 3-й день пост Эстер, значит, я попросила, чтобы, если евреи хотят мне помочь, пусть они молятся вместе со мной. Так, как написано в истории Эстер, свиток Эстер. И так и получилось. Первый день было там какое-то количество людей, второй больше. На 3-й день, это Танит Эстер, пост Эстер, прибыло туда из разных городов огромное количество, 2000, наверное, евреев. И вот они вместе, значит, со мной попросили. У нас было очень для этого мало времени на такую просьбу. А слишком много людей вместе возле Капитолия. И, короче говоря, благодаря вот этой этому усилию, этому объединению желаний, этой вере в Творца, в то, что именно только он поможет, никакие президенты, произошло чудо, организованное чудо, то есть когда евреи объединяются. и просят высокие вещи, не, так сказать, не шкурные, не для себя, но себя вместе со всем народом, потому что мы его часть, то происходит это чудо. Творец это делает. И действительно, сразу же после Пурима, на следующий день, это было, это, скажем так, Шушан Пурим, то, что только в Иерусалиме празднуется, вот, это следующий день после Пурима, но первый день рабочий в Советском Союзе, это был понедельник, тут же они получили разрешение, и очень вскоре вылетели в Израиль, тоже непростым путем, и один замечательный человек, такой магнат из Канады, который очень много помогал советским евреям, он на своем самолете забрал моего мужа и 7-летнего ребенка и привез их в Израиль. Ну и мы, конечно, со старшим сыном поспешили, и, наконец, мы встречаемся в Израиле. Ну вот, с этого момента, с этой точки я хочу как бы начать сегодняшний рассказ. И этот рассказ связан с тем, как действительно огромным количеством небывалых событий Творец двигал каким-то образом. Я не говорю нашей семье, потому что ну, это просто ну, как бы лакмус или помощь для того, чтобы какая-то химическая реакция с нашим народом происходила. И послушайте сами, потому что мы сами с вами сейчас можем это анализировать уже таким путем. Чего хочет от нас Творец, как он действует через людей. Вообще никого кроме него нет, только он. Но мы видим его действия чаще всего через события, языком событий и языком действия людей относительно нас. Что происходит? Вот эта семья, значит, мы наконец встречаемся в Израиле, тут есть близкие, тут есть друзья, какое счастье, все замечательно. Но мы, знаете, мы как с луны свалились, потому что если мы все силы последние годы и время вкладывали или в учебу, или в организацию учебы для других, то в бытовом плане мы совершенно не понимали, что и как мы будем устраиваться в Израиль. В то время, когда я бегала по Америке, пыталась вытащить мою семью оттуда, муж тоже не терял время, он вместе с другими, еще несколькими товарищами, которые оставались там, они организовали первую, в общем-то, первый такой всесоюзный семинар. Это был уже 90-й год, и это уже было можно. Была, можно сказать, мечта. 180 молодых людей они собрали где-то возле Риги, скажем, в Латвии. Официально смогли снять для них помещение, приехали люди, которые могли преподавать. И это было, в общем-то, большое счастье, большая удача для многих, которые только там и начали свой уже путь, дальше продолжали уже в Израиле и в других местах. Но теперь мы встретились. Вот теперь у нас мы что-то не успели еще ничего снять. Мы только успели увидеть друг друга. И вдруг, буквально несколько дней спустя после приезда, мы получаем официальное приглашение в Белый дом. Президент Буш хочет отпраздновать победу. В общем-то, он видит себя как того, кто, в общем, организовал спасение моей семьи. Но на самом деле мы так хорошо знали, что после того, как он принял участие и поговорил с президентом Горбачевым того времени, после этого мой муж получил еще 10 лет отказа. Но об этом президент не знал. И считал себя, в общем-то, тем, кто нас освободил. И вполне естественно, что он хотел это отпраздновать в Белом доме. Но можете представить наше состояние. Мы только приехали. Впереди Песах. Мы еще нигде не живем. Мы хорошо там переночевали еще где-то. Но мы приехали сюда учиться. Мы приехали понимать, кто мы, где мы, зачем. Мы столько лет этого ждали. Может, 2000 изгнания плюс еще наши 18. И мы должны ехать в Белый дом. Мы сначала первая реакция отказаться. Потом мы начинаем понимать и советуемся с умными людьми, мудрыми, которых, слава Богу, немало в Израиле. Мы начинаем с ними советоваться и понимаем, что это мы теперь должны, мы должники. Эти люди помогали или старались нам помочь. Как у них это получилось? Другой вопрос. Но они приложили усилия. Теперь мы для них те, кому они хотели помочь, и это удалось. Мы не просто теперь какие-то, какая-то мелкая еврейская семья, а мы теперь символ, символ освобождения, символ того, что из-за чего стоит стараться, и, в общем-то, как бы божественное милосердие, которое пролилось на эту семью благодаря усилиям многих людей. И эти люди не имеют права сейчас как бы заниматься своей частной жизнью. Мы действительно, у нас, конечно, не было ничего, включая ни одежды, ни денег, поэтому билеты были для нас куплены туда и обратно. Мы приехали в том, в чем мы были. Нам казалось, что мы выглядим прилично, но люди сочли, что в таком виде, в общем, Белый дом не очень прилично. И приобрели для меня такой белый пиджак, там какой-то костюм. Ну, моего супруга, слава богу, был вид более приличный, чем у меня все-таки. Вот. И, короче говоря, мы приехали в Америку на несколько дней, потому что перед Песах и наши дети в ужасе вообще видели, как их родители, которые так, они были с ними в разлуке, вдруг вообще уезжают, оставляют их незнакомым людям. Это была моя родная сестра, но для них это незнакомые люди. Это, в общем, было драматично. Мы уезжали на несколько дней, и мы не считали себя вправе от этого отказаться. Приехав в Америку, мы, конечно, поняли, что у нас больше даже обязанностей, чем мы предполагали, потому что многие организации, которые хоть как-то соприкасались с нами, они теперь хотели это отпраздновать на свой лад, нас приглашали всякие официальные заведения, устраивали какие-то официальные собрания. Это очень непросто, включая израильское посольство. В общем, мы куда нас просили прийти, мы приходили, не считая себя вправе кому-либо отказать. В том числе была, значит, огромная там последняя. До этих пор там, по-моему, несколько раз происходили. 100-тысячная демонстрация американских евреев, которых объединяло желание помочь советским евреям. Это, значит, была борьба за быть советских евреев. Они немало сделали. Это были огромные митинги, то есть я слышала про них, когда была в России. А тут так получилось, что они вполне считали, когда организовывали, что они будут бороться и за нашу семью. Но, к счастью, мы уже не нуждались в этом. Но еще оставались люди, которым эта помощь была нужна. И вот этот 100-тысячный митинг, на котором мой муж уже выступал в качестве освобожденного. Короче, каждый день был наполнен такими встречами, которые каждый по себе вообще имел большое бы значение, если бы этого не было так вот в такой ситуации между Пурим и Песах, и когда мы еще, в общем, еще не ступили толком на землю Израиля. Ну и впереди, значит, перед встречей с президентом, за день до этого был организован, я даже не знаю, как это назвать, это назывался у них пасхальный седер, как бы еврейский, но на нем присутствовал вице-президент, который не был евреем, и многие другие официальные лица. Это была как бы репетиция Песах. Я такого даже себе представить не могла, что Песах можно как бы изображать как какое-то действие. Оно имело какое-то политическое значение. Это был какой-то телемост с отказниками. То есть, видимо, от этого была какая-то польза, но для нас немножко шок, потому что Песах, это что-то очень высокое, к этому надо готовиться, а тут непонятно даже вообще, разве можно говорить какие-то брахот. В общем, мы себя почувствовали отказниками очень сильно вот на этом, как скажем, пасхальном вечере, потому что было непонятно вообще не наша роль, и непонятно было, как в этом всем участвовать. Мы еще были наивны, и мы притворяться, можно сказать, не научились. Это был очень сложный пасхальный седер. Но он был не пасхальный, и он не был седер. Все, что там читалось, это было достаточно все условно. Но ничего, мы пережили это, пережили мы более сложные вещи. В каком-то смысле я радовалась, что эти свободные люди как-то вот обыгрывают то, что дорого еврейскому народу, с какой-то своей целью, но мы в этом приняли участие. Вот такой был странный пасхальный седер, скажем, в Белом доме. Но на следующий день нас, это было совершенно как бы отдельное мероприятие. На следующий день нас ждала вот эта встреча с президентом, из-за которой, в общем-то, мы приехали. Это была официально очень серьезная такая встреча, на которой Зев должен был, мой муж должен был выступить и сказать какие-то приветственные, благодарственные слова президенту. Это было очень большое присутствие очень многих там еврейских организаций, глав всяких. В общем, короче, еврейские руководители, не знаю, очень большой зал, наполненный людьми, значит, сцена, на которой значит, стоял президент, потом на нее вышли мы. Но я хочу вам сказать, что накануне этого выступления в СРУ сказали, что его речь может длиться 90 секунд. Знаете, что такое 90 секунд, да? Мы ехали из Израиля, чтобы 90 секунд благодарить президента. Но ничего не поделаешь, это была наша обязанность. Мы понимали, что мы, в общем-то, не просто, да, что мы действительно просто как символ. Символ для евреев и символ для неевреев, которые тоже каким-то образом принимали участие. Единственное, что я могу сказать... Моя единственная инициатива, которой я была довольна и горда, можно сказать, это что, когда я поняла вот этот уже последний день, что нас выводят в какое-то символическое, в общем-то, как бы в символ освобождения, это очень важный символ еврейского народа, и мы представители теперь уже нашего еврейского государства. Это, кстати, такое чудесное ощущение, когда ты поболтался никем в этом, в этой Америке полгода, и вдруг теперь ты уже действительно, ты сейчас представляешь собой Израиль. Я вдруг увидела, что вот этот пиджак, который у меня опять же кто-то купил, он белого цвета. А увидела я на витрине, проходя прямо в сторону Белого дома, я увидела ярко-голубой шар. И я подумала, о, он стоит $10, это то, что у меня есть. И я могу сделать из своей одежды, в общем-то, бело-голубой флаг. То есть представительство Израиля хоть какой-то, потому что мы еще в Израиле толком не успели побывать. И вот я одела этот шарф на белый костюм, не знала, как это будет воспринято, но была очень горда, что это, во-первых, я сама, уже меня не заставляют, я не притворяюсь, а вот так я. И мы пришли в Белый дом на этот, значит, прием. И самое интересное, это была реакция неевреев, представителей там, государственных, которые нас должны были принять. Они сказали, о, какая чудесная идея, это флаг Израиля. Я не подумала о флаге, просто хотела бело-голубой как бы символ, а тут они сразу, о, это флаг Израиля. Хорошо, флаг, значит, они все поняли. Единственное, что еще скрашивало наш официальный этот визит, то, что мы хотели что-то привнести от нас. И нам американские евреи сказали, самое лучшее, что вы можете сделать, это принести в Белый дом Агаду. Агаду, пасхальную Агаду, вы прямо перед самым Песохом. О чем говорится в Агаде? Ну, кстати, там говорится, кто нас выводит из Египта. Не президенты, да, не миллионеры нас выводят, то Творец. И вот с этим это было как-то, это подняло мое ощущение значимости этого визита. Мы действительно принесли в Белый дом Агаду пасхальную, очень красивую. Я ее не успела даже открыть, потому что боялась прикоснуться, чтобы не испачкать. Мы, значит, ее там, Зев написал то, что нужно было благодарственное в ней, и мы вручили, значит, ее президенту. Интересно, как люди связаны вообще, связанные, Творец связывает нас всех друг с другом. Ровно год назад у нас раздался дома звонок, и вот, значит, человек один, который есть автор той самой Агады, то есть он художник, потому что Агада – это Агада, это наша Агада всегда была. Но ее по-разному издают. Он издал эту очень красиво, там, всякими рисунками. И вот, значит, это моя книга, которая по-русски. «Кружок через пропасть» на иврите, она вот так вот выглядит. И вот она сзади имеет вот такую картинку. Это президент Америки, мой муж, и я с этим, значит, голубым шарфом, но под у меня в руке это пасхальная Агада. Видите, там в руках. И вот автор этой Агады разглядел ее там и позвонил, сказал, что вы действительно внесли в Белый дом мою книгу, это я автор. И мы сказали, да, но мы даже ее не видели, потому что это у нас не было этой возможности. Он пригласил нас в свою студию, и подарил нам свою роскошную году. Теперь у меня такая, как в Белом доме, есть дома. И, значит, ну, самое интересное, позвал своих детей и внуков послушать нашу историю. Теперь мы могли что-то дать ему. Мы рассказали, что было с нами, как, каким чудом мы оттуда выбирались, как еврейская молитва и то, что мы смогли вот объединиться и попросить, вот сделала такое чудо. Значит, вот тут, понимаете, вы видите, как мы сами, я вижу, как, ну, что можно увидеть, как нас, как мы все связаны, как это все одно работает, другое тянет. В общем, хорошее тянет хорошее. Я это уже убедилась просто на своем опыте. Поэтому так важно окружение, кто нас окружает. Потому что, ну, мы знаем, написано, и мы знаем, что нас делает, ну, продукт своей среды. То, что мы выбираем, та среда, которую мы можем выбрать, эта среда, это будет то, кем мы станем. Поэтому всегда желать на среду чуть-чуть повыше, чем мы. Вот. И еще такое, знаете, есть правило, если я думаю, ну, тех, кто близок мне по духу, ну, все-таки думаю, что они, в общем, относительно меня он ноль, а я единица, то такой духовный счет идет, что передо мной творец ставит ноль, потом запятая, потом единица. То есть теперь я становлюсь 0-1. Если еще хуже как бы отношусь к этим окружающим, то добавляется передо мной нули. Я становлюсь 0-0-0-1. А если я нахожу таких людей, с которыми я общаюсь, и я их уважаю осознанно, и я говорю, что они единица, а я ноль, тогда нас 10. Мы уже тогда, чем больше я ставлю вперед других как единицу, то тем более увеличивается наша сумма, наша значимость. Ну, это мы сами с вами знаем, поэтому вот вы сегодня слушаете вот эти передачи, вы стараетесь собраться вместе и представляете себе собой большую силу, которая очень многое решает. То есть все и решает. Я хотела вам сказать о том, как у нас значит, прошла вот эта встреча в Белом доме, мы как можно, значит, что такое свобода, да? Значит, 90 секунд, и вот мой муж, значит, всю ночь. Он что он делал по секундомеру? Он речь свою приготовил, она была несколько длиннее, теперь ему пришлось ее подогнать до состояния 90 секунд. И вот я вам, если вы позволите, прочитаю вот эти слова, которые он произнес перед президентом. Значит, это не я записала, это запись моей книги, нашей американской, наших друзей, которые и помогали нам там продвигаться. Она пишет так. В своей черной бархатной кепе, стоя спиной с зрителем и телекамерам, он обратился к президенту. Мы благодарны за наше освобождение из сегодняшнего Египта, коммунистической России. Мы благодарим вас и всех тех американцев, которые помогли нам отвоевать две свободы. Нашу духовную свободу, то есть возможность изучать веру наших отцов, и физическую свободу, возможность жить там, где мы хотим, и так, как мы хотим. Мы знаем, что без веры в Бога мы бы не смогли достичь этого момента. И вы, господин президент, займете достойное место в погоде нашего времени, которое пишется сейчас историей, во время Великого Исхода русских евреев и их возвращения в страну отцов. Тогда президент был явно тронут этими словами. И, короче говоря, вот эта речь заняла ровно 90 секунд, и он ее сумел произнести. Это было очень хорошо. Потом президент, так сказать, очень обрадован этой речью, решил, что я... Вот мне разрешил импровизировать, обратился, сказал Кармелу, а теперь скажите несколько слов. Вы понимаете, что так вот без репетиции, но слава Богу, на самом деле теперь-то я уже не боялся ничего, мой муж был уже со мной, мы уже израильтяне, и я радостно сказала несколько слов благодарности, и это мне было совершенно нетрудно. Относительно свободы. Вот если вы думаете, что президент, там его окружение так легко выходят на сцену и говорят, что хотят, так вы ошибаетесь. Потому что на этой сцене, на которую они выходят, значит, там на полу значит, сделано так для двух ног места, они наклеены, и на каждом этом месте написано имя того, кто должен тут стоять. И не вздумайте отойти на сантиметр вправо или влево, должны стоять ровно в этом месте, куда вас поставили. Это касается президента, у него там тоже написано, где он должен стоять. Так что это относительно свободы, вот эти 90 секунд, и место подписано, где ты должен стоять, не сдвинувшись, это для меня какой-то теперь определенный символ свободы, который я получила в Белом доме. Ну, это так, к шутке. Я благодарна всем, кто там участвовал любым образом, чтобы действительно это было сделано немало для того, чтобы раскрылись границы Советского Союза. Ну, потом он и перестал существовать, но в 90-м году мы были из первых, кто, это сказать, Илья настоящая еще не началась. Поэтому, видимо, поэтому было такое внимание к нам, и оно как бы необычная история. Меня там называли вообще до того, как я получил разрешение, меня называли русская Синдерелла, то есть русская Золушка. Значит, я там была русская Золушка, потому что я действительно была без ничего и как-то попала во дворец. Ну, невзирая на то, что сказки бывают разные, слава богу, у моей был хороший конец, потому что еврейский народ сумел выпросить нас и помочь ей сдвинуться. Ну вот, на этом я заканчиваю эту эпопею. Мы, конечно, после встречи с президентом, мы тут же помчались в аэропорт, как можно скорее лететь в Эрец-Исраэль. Наконец-то теперь мы уже приземлились. И вот в этом месте, где я ставлю как бы точку, связанную с американскими, значит, проявлениями Творца через Белый дом, через людей, которые с ним связаны. Я хочу просто сегодня немножко изменить порядок обычный наш. Я обычно играю в конце. А сегодня я хочу просто изменить этот порядок. Я хочу поиграть вам сейчас посерединке, чтобы вы немножко проникнулись той радостью, которую мы испытали, когда наконец-то попали к себе домой. Для того, чтобы мы были с вами в теме, что называется, и чтобы мы не забыли, что мы приближаемся к Песаху, я разыскал для вас очень редкую мелодию, которую вы наверняка не слышали, да для меня она тоже новая. Она называется так. Асаль Седер Песах. Завершение пасхального седера. И что это за мелодия? Вы удивитесь, когда узнаете, кто ее написал, потому что мелодия такая веселая и такая, так сказать, легкая, я бы сказала. Такое облегчение на душе у того, кто по всем правилам сделал то, что это очень высокое, как сказать, те, кто понимает, что они делают, то есть каждый бокал и каждое произнесенное слово в этой пасхальной агаде, в этом Седер Песах, оно очень многозначное, поэтому те, кто это знает, и вот мы послушаем, какое облегчение, какая радость, не облегчение, что это уже позади облегчение, что удалось так прекрасно подняться на этот новый уровень, который называется вот этот духовный выход из Египта. И вот это, сейчас я вам сыграю, написал это лет 100 тому назад, великий каббалист прошлого века, который жил в Израиле, Баль Сулам. У него много мелодий, а вот эта мелодия я никогда раньше не слышала. И вот она называется «Асаль Седер Песах». Завершение пасхального седера. Когда у вас будет пасхальный седер, вы закончите, вспомните, как непосредственно, прямо, можно сказать, по-детски радовался великий каббалист, когда он совершил такое восхождение. Thank you. совершился Песах у великого каббалиста. И у нас с вами тоже. Мы все сделаем как надо и радостно ощутим, да, мы поднимаемся. Теперь я продолжаю дальше. Мы возвращаемся в Израиль.
Кармеля, я прошу прощения, вас очень плохо слышно. Может быть, чуть-чуть ближе?
Сейчас лучше слышно?
У меня слышно не очень. Я думаю, может быть, это только у меня, но слышимость почему-то стала хуже.
Я все так же. Сейчас лучше или так же? Как со слышимостью?
У меня слышно не очень хорошо. Я надеюсь, что это только у меня.
Я вас слышу отлично, не знаю, чем я могу быть полезна. Я могу продолжать?
Да, да, давайте продолжим.
Я буду говорить, может, ближе к экрану, может быть, лучше будет слышно. Теперь я хочу рассказать о том, когда мы приехали, вернулись, наконец, из Америки. И действительно был Песах, это был первый Песах в Израиле. И об этом я просто сейчас не буду говорить, а расскажу о следующей ситуации. Прошло 2 месяца. Не слышно, говорят люди.
Нам наши слушатели пишут, что вас не слышно.
Так что мы сделаем с этим, как нам быть? Я закрою микрофон. Что-то изменилось сейчас не лучше?
Все то же самое пока.
Угу. Ну что мы будем делать? Слышно очень плохо, все говорят. Да я слышу, что очень слышно плохо, но что мы можем с этим сделать? Что нам делать? Как нам сделать слышимость лучше? Подскажите, если кто-то знает. Я не знаю, что тут можно добавить. Как сейчас?
Сейчас, микрофон? Мне кажется, чуть-чуть лучше.
Лучше?
Да, сейчас немножко лучше.
Но я тут совсем близко уже к микрофону. Теперь уже мне некуда деваться больше. Нормально?
Да, сейчас лучше.
Спасибо большое. Спасибо тем, кто отзывается. Спасибо. Хорошо, значит, я не знаю, что вы слышали с первой части. Перехожу ко второй. И когда еще одно необыкновенное происшествие, которое с нами произошло здесь, уже в Израиле, слава Богу. Вы помните причину, по которой мы выехали с сыном, потому что ему было 12. Мы хотели, чтобы он в свое 13-летие был в Израиле и учил Тору. Теперь мы как раз в Израиле, и наступает его вообще бар-мицва. К этой бар-мицве мы вообще-то мы не могли подготовиться иначе, чем так, как мы просто смогли приехать, и он успел где-то 1-2 месяца уже позаниматься, подготовить свою там речь. Это все очень хорошо. Он, значит, подготовил то, что дети обычно читают, то, что надо. Но дело в том, что наша эта бар-мицва, она была не очень обыкновенная. Вот, потому что, когда мы были еще в отказе, еще в Америке, и уже были в отчаянии, получили уже еще 10 лет отказа, те друзья, которые, те евреи, у которых я жила, которые мне помогали, они сказали мне: скажи, ты уверена, ты твердо веришь, что Творец хочет того, что вы хотели, вот, чтобы бар-мицва твоего ребенка была в Израиле? Ну, конечно же, это наша мечта. Говорит, так давай, напиши приглашение на эту бар-мицву. Приглашение на бар-мицву вашего сына в Израиль. Это безумная мысль, мне очень понравилась. Я сказала, должна спросить мужа, согласен ли он, чтобы разошлю приглашение от имени себя и его. Я позвонила, мы дозвонились до мужа, и он решил, что я сошла с ума, потому что я спросила, согласен ли он, чтобы бар-мицва ребенка была, чтобы я пригласила людей на его бар-мицву. Он, значит, конечно, согласился. И вот я вас просто хочу вам зачитать, что мы написали в этом приглашении. Причем наши друзья попросили своих знакомых, и они напечатали это на очень красивое такое приглашение. У меня не было ни денег, ни возможности это рассылать. Кому они это послали, я не знаю. Но вот она так вот. Послушайте содержание. Значит, я просто зачитываю из моей книжки, что я пишу об этом. Они обратились к своим друзьям, они издали это и на иврите, и по-английски, приглашение на бар-мицву Моше. Теперь я подумала так, что куда я могу пригласить людей? Я уже была в Израиле, я знала Котель, вообще все знают, что такое Котель. Я подумала, что у меня в Израиле, как у всех евреев, есть одно место, один адрес, точный, который изменить невозможно, слава Богу, это Котель. Да, это западная стена. И вот к этой стене я приглашаю всех, кто хочет участвовать в бар-мицве нашего сына. Число я знала, это день рождения. 9 часов утра у Котеля. Это адрес. Теперь там еще был постскриптум. Значит, 5 июля 90-го года в Иерусалиме возле Котеля. Постскриптум гласил. Это приглашение напечатано в феврале 990-го года, когда нам все еще отказывают в разрешении на выезд в Израиль. Мы твердо верим, что с помощью наших друзей и с благословением Всевышнего наша мечта поселиться в Иерусалиме вскоре станет реальностью. Этот прекрасный день голос нашего дорогого сына Моше прозвучит на земле наших предков в благодарственной молитве, обращенной к Всевышнему. Значит, я продолжаю просто читать. С этого дня, с кем бы я ни встречалась, это в Америке, я обязательно вручала своим собеседникам, мэрам, губернаторам, сенаторам, конгрессменам это приглашение. Оно служило хорошим, понятным каждому американцу объяснением самой сути нашей борьбы за свободу со всей ее исторической подоплекой. И вот такое приглашение. Наши друзья и знакомые, я еще не знаю, кто разослали абсолютно туда, куда решили нужным. А мы находимся в Израиле, в Иерусалиме. У нас за эти 60 дней мы единственное, что успели снять квартиру. И я, как мать, как, в общем-то, человек ответственный, думала, что, ну да, кот или мы придем, я не знаю, кто еще придет, ну, близкие друзья, да. Но как-то надо же, наверное, угощать надо. А где? На то, чтобы что-то снять, об этом нет речи, у нас нет денег. Но вот я оглянулась и увидела, знаете, какие в Израиле, если вы обратили внимание, подъезды, я не знаю, какие у вас, но бывают подъезды с очень высоких таких колоннах и довольно просторный подъезд. Я подумала, что если соседи не против, то, в общем-то, можно разместить здесь столы, и вот люди могли бы здесь вот нас, ну, вместе с нами попраздновать. Ну, это было очень наивно, не знала никаких обычаев, я совершенно не ориентировалась ни в чем. И действительно получилось так, что когда мы, ну, мы совершенно не представляли, что нас ждет у Котеля, какой сюрприз. Следующий сюрприз это был то, что для нас сняли большой зал, он был оплачен, туда все желающие, которых мы тоже не всех даже знали, могли собраться и отпраздновать. Но утром самое главное произошло у Котеля. Мы приезжаем туда в 9, взволнованные, с близкими нашими. И вдруг мы начинаем видеть, что туда стекается огромное количество людей. Причем лица многих из них нам просто только могли бы во сне привидеться, чтобы они приехали к нам на бар-мицву. Это я не говорю уже о политических деятелях американских. Это и Канада, это Австралия, это, в общем, короче, из разных стран люди, которые хоть как-то, их и когда-то, может быть, приезжали туда, вот, в Подмосковье или Вильнюс, где они нас встречали, или пытались просто уже из Америки помочь нашему выезду. Все эти люди ощутили вот этот великий подъем, вот эту великую еврейскую победу, что они, в общем-то, вырвали, можно сказать, эту семью, и они приехали вот просто попраздновать с нами. Кто-то приезжал только на один день, вот только для того, чтобы это отметить. И в это счастье, что они все могут прийти, вот или их ощущение, что они, у нас есть Израиль, у нас есть место, у нас есть кот, или вот мы все собрались. Это было такое ощущение счастья, любви вообще к Творцу, и проявление любви Творца к людям. И мы все это просто, мы все вместе праздновали именно вот эту любовь Творца, который все это организовал. И, видимо, для этого всего, в общем-то, оно было, чтобы мы где-то ощутили, что такое Ам-Исраэль, что такое управление Творца. В общем, вот что-то с каждым из нас, наверное, происходило хорошее из-за этого, в общем, все и происходило, чтобы мы осознали, откуда оно приходит. Вот такой вот радостной вот обстановке прошел эта встреча совершенно замечательная у Копеля. И наш сын наконец и со свитконторы и прочитал то, что должен был прочитать. И мы были потрясены совершенно вот этой радостью. Почему эти люди приехали? Они приехали для того, чтобы из-за радости веры в Творца и его проявления. Это просто была их благодарность людей Творцу за вот то, что он так прекрасно проявился вот в наши дни, просто на наших глазах. Ну и вот я с этим хотела бы нас с вами подвести уже к следующей части, которую я подготовила для вас. Значит, на самом деле есть такая чудесная песня, которая выражает, наверное, все то, что хотелось бы сказать. Что хотелось бы сказать Творцу и самому себе. Эту песню, это 116-й псалом, и музыку к ней написал совершенно замечательный человек, рав, который живет здесь, в Иерусалиме. Эту песню уже 40 лет, и эта песня одна из наиболее тех, что поют вот этот псалом на эту музыку. Послушайте сами сначала слова, а потом мы все вместе с вами, воспользовавшись той силой, которую нам дает объединение, это и есть сам Исраэль, да, с этой вот пониманием, что Творец от нас хочет именно объединение, что не поможет, что я все это понимаю и хочу стать лучше, ближе к Творцу. Пока я не объединяюсь с другими, такими же, так же думающими, так же желающими, и не говорим на эту тему, и не идем туда вместе, то ничего не получится. Но если мы объединяемся, если мы просим, то эта сила вообще совершенно прекрасно двигает нас самих и, в общем, двигает всех нас в цель. Что так или иначе мы все двигаемся. Но есть, вы же знаете, есть путь Торы, есть путь, к сожалению, испытаний. Поэтому желательно этим путем Торы, то есть вникать. У нас у каждого есть куда идти, чему учиться. Но главное – это просьба, совместная просьба к Творцу обо всем Израиле, обо всем шаре земном и на нас самих. Давайте посмотрим, какие слова в этом псалме. Он на иврите начинается так: «Ма ашиф ле гашем». Я перевожу. «И чем отплачу Господу за все блага, которыми Он одарил меня? Чашу благодарности за свое спасение подниму и к имени Господа воззову. Обеты, которые дал я Господу, исполню перед всем народом Его». Тяжела в глазах Творца Бога смерть благочестивых Его. «Спаси меня, ведь я раб Твой, я раб Твой, сын рабыни Твоей. Снял Ты с меня оковы, Тебе принесу я благодарственную жертву, имя Твое, Господь, призову. Обеты, которые дал я Господу, обеты, обещания, да, исполню перед всем народом Его». Во дворах храма Господа, посреди Иерусалима, восхвалите Бога. Во дворах храма Его. Давайте мы попросим. И нас, конечно, слышно. О здоровье всех, кого мы любим, кого мы знаем и кого мы не знаем. И кому мы желаем добра, и чтобы все это исполнилось. И чтобы мы могли объединиться с вами и далее для доброго и хорошего. И желаю вам всего наилучшего, но прежде всего послушайте, пожалуйста, эту мелодию. Дайте своей душе попросить, и мы будем услышаны. Мы просим это вместе. Маши Фляши. Thank you.
Большое спасибо, очень красиво.
Есть вопросы? Мы можем еще, у нас несколько минут, по-моему.
Да, у нас еще есть 7 минут. Я только напоминаю нашим слушателям, оставайтесь с нами. Вслед за Кармелой у нас есть очень интересный урок. Рабанит Рики Белевич, ровно в 9 часов. И вопрос, есть у нас такой вопрос. Какие вы испытали чувства, когда впервые приехали на Святую Землю?
Я немножко в прошлый раз рассказывала, что мне сделали такую 5-дневную поездку, когда еще была в отказе. И все самые высокие и такие, можно сказать, душераздирающие состояния я прошла именно за те 5 дней, когда еще и не надеялась даже, что надеялась, но не была уверена, что плохо слышно, говорят опять, да? Хочу сказать, что испытание тем, что ты любишь это место, хочешь быть и не можешь, оно делает ощущение более сильным. Поэтому я благодарна Творцу за то, что он сделал мое восприятие таким острым. И я, честно говоря, не могу сказать, что ощущения ослабели за эти 30 лет, что я живу. Я радуюсь и восхищаюсь очень многим здесь и прежде всего Творцом. Вот, я хотела бы просто благодарить Творца за то, что каждый день мы это делаем. Восхищаемся и цветами, и этим небом, и тем, что мы дышим, и то, что мы здесь из окна видим, вот молящихся, для меня это тоже удивительно. Сейчас такое тяжелое время, тут шатер, и так люди чудесно молятся и поют, даже я даже такого раньше это могла сказать, что в синагоге, а сейчас из собственного окна. Это Израиль даже в тяжелое время, это чудесный Израиль.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Вас спрашивают, как сложилась в Израиле жизнь вашего сына Моше?
И нашего сына Моше, она сложилась, и, можно сказать, совсем недавно сложилась как бы в каком-то смысле по-новому. Он, значит, не так давно женился второй раз. Первый раз он женился очень рано, можно сказать, в таком 20-летнем возрасте. И это был не самый удачный, видимо, вариант. Он вскоре разошелся. И недавно он женился, слава богу, у него вот родился сын. И ему там совсем немного времени, а старшему сыну уже 20 лет.
Спасибо. И спрашивают, есть ли ваши книги на иврите, очень хочется дать почитать детям.
Я была бы рада сказать, что они есть, но они, к сожалению, просто закончились. Они были книги на мои на иврите, конечно, но, к сожалению, просто сейчас я еще их не пересдавала, и то, что было, уже закончилось. Они есть в библиотеках, но что я могу советую только это.
Спасибо. И пока вопросов больше нет, я хочу сообщить, что продолжение встреч с Рабанит Кармелой Райс у нас будет на следующей неделе в Моцей Шаббат, и, как обычно, в 8 часов. Если у вас еще есть вопрос, у нас есть несколько минут, мы с радостью ответим. Спрашивают, есть ли они на английском, ваши книги.
На английском они есть, и тоже я могу сказать то же самое, что их очень немного, то есть совсем мало. Они просто не переиздавались давно, а, в общем, они есть, но в небольшом количестве.
Здесь наш пользователь с цифрами в конце 848, который подключился к нам с телефона, поднял руку, мы попытаемся включить микрофон, а вы, в свою очередь, нажмите звездочка 6.
Это я должна нажать?
Нет, не вы, этот человек, который хочет спросить вопрос.
Да, я... получилось? У меня получилось?
Да, мы вас слышим.
Вы слышите, да. И спасибо большое, Кармела, и за ваши уроки, за ваши рассказы, и еще за то, что я очень долго хотела узнать эту песню, с какого места в 116-м псалме начинают ее петь, и никак не знала. И вот вы мне в этом помогли. Это в этом уроке. А в том уроке я узнала, что я читала не ту, а вторую. Вы мне сказали, что надо читать эту, а вторую я ее прочла. Спасибо вам большое за все и за то, эти помощь, которую вы Бог через вас помог мне в этом. Спасибо вам большое. Дай Бог долгих лет жизни, продуктивных, радости детей, внукам и правнукам на нашей святой земле. Спасибо.
Амин. Взаимно. Спасибо большое.
Следующий вопрос, который нам задают. Можете ли вы сказать вкратце, как сложилась жизнь вашего младшего сына?
Мой младший сын, слава Богу, он уже папа очень многих детей. Я даже не буду называть, скольких многих. И старший, скажем, 16 лет, а младшему еще нету года. Ну вот, сами добавляйте все, что вы хотите заполнить пространство замечательной семьей, где много работают, учатся и очень рады друг другу. Ну вот, так, это про младшего сына.
Спасибо. Больше, я вижу, вопросов нет. Поэтому, если вы можете еще несколько слов нам сказать напоследок, и мы приступаем к следующему уроку с Рабанитой Гделевич.
Я могу просто вам всем пожелать всего самого доброго, потому что действительно это искреннее пожелание. Потом нас много, и когда мы действительно, вы меня слышите, и вы тоже ведь в сердце желаете друг другу, всему Израилю и всему миру, мы так его можем обнять. У нас есть такая сила. И пожелать всего самого доброго. И доброго в том смысле, чтобы мы это добро испытывали. Потому что Творец – то вымтив, добрый и делающий добро. Это то, к чему мы стремимся. И когда мы делаем так же, то мы к нему приближаемся и будем видеть все более явно его прекрасные чудеса, которые, в общем-то, мы можем организовать сами, если вступаем в эту связь. У нас было много удач, много хорошего. Вот, и я вижу, тут еще подняли руки, но я не знаю, успеваем ли мы.
У нас есть буквально минута. Я вижу, Софа подняла первая, и мы озвучим ее вопрос, и будем заканчивать на этом.